Радио «Вера» представляет. Северная верста. Полярная одиссея на радио «Вера».
Дорогие друзья, здравствуйте. Мы отправляемся в очередное путешествие по русскому северу. Меня зовут Алексей Пичугин, и я с удовольствием напоминаю, что мы путешествуем с историком Игорем Горькавым. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Сегодня мы в Архангельске, вновь в Архангельске, в этом замечательном городе. И мы идем смотреть гостиный двор Архангельска. И, знаете, это очень просто до него добраться. Мы в этот раз прибыли в город на поезде, вот мы у вокзала, и прямо от вокзала к гостиному двору, тут надо прогуляться, правда, идет Воскресенская улица. Воскресенская улица, ну, примерно там 3,5 километра где-то от вокзала, по хорошей погоде, это не так уж долго, это где-то полчаса такого среднего шага, ну, или добраться теми видами транспорта, которые по Воскресенской улице идут напрямую. И мы с вами находимся возле гостиного двора, но сначала обратим внимание на необычный монумент, который мы тут рядом видим.
Да, вы знаете, мы с вами сейчас стоим, Алексей, прямо на набережной Северной Двины, и волны бьются о гранитные плиты, которыми эта набережная сейчас украшена. И вот как раз над всем этим очень таким ярким северным колоритом возвышается мыс Пурнаволок. И здесь памятник. Вот так и называется, собственно говоря, стела мыс Пурнаволок, потому что отсюда в конце 16 века начинается город Архангельск. Это и памятник одновременно северному мореходству, это и волна, и ладья, и вот все то, что действительно связано с историей Архангельска в течение последних веков. Интересно, что совсем рядом с нами сейчас еще такие интересные стоят деревянные скульптуры, наверное, тоже обратили внимание, пока мы шли. Это интересный проект современного такого стрит-арта в Архангельске. Это деревянная композиция, называется «Городской голова Яков Лейцингер, знаменитый фотосалон». Современные мастера сделали серию вот таких деревянных скульптур и украсили ими разные места на набережной Северной Двины. Это вот, да, типажи жителей старого Архангельска, и как будто мы с вами видим старинные фотосалоны, даже можем подойти и сфотографироваться, как это делают сейчас многие туристы. Но наша цель все-таки с вами сейчас не вот это развлечение, хотя и такое изящное, а все-таки посмотреть на то здание, которое стоит сейчас перед нами и которое сейчас занимает Архангелогородский краеведческий музей. Для того, чтобы понять, что мы с вами сейчас видим, надо запастись немножко терпением и вспомнить вообще, что такое гостиный двор. А лучше всего прослушать нашу с вами передачу «Прогулки по Москве», где мы сделали когда-то отдельный выпуск, посвященный Китай-городу, гостиному двору. Это очень важное место, это не просто гостиница, как могли бы подумать наши современники. Гостиный двор – это место, куда прибывали купцы очень высокого ранга со своими товарами.
Знаете, откуда можно вспомнить слово «гость»? По-моему, фигурирует в сказке, в сказании, в балладе о Садко.
Конечно,
Садко,
да,
купец,
да,
Садко,
да,
богатый,
да,
гость.
Нет, он гость новгородский, так
гость
называется.
Новгородский,
гость новгородский, да. Так вот, дело в том, что в 16 веке Архангельску суждено было стать одним из центров международной торговли. И мы с вами помним, что предприимчивые английские путешественники, которые были включены в такую интересную компанию купцов-авантюристов, на свой страх и риск, пробиваясь в Китай и Индию, попали в Архангелогородскую землю, были представлены царю Ивану Васильевичу Грозному и с его легкой руки получили разрешение на торговлю заморскими товарами здесь, в устье Северной Двины. Это и стало, в общем-то, импульсом к развитию здесь города Архангельска, построению крепости, построению гостиных дворов. И вот масштабы этой торговли были беспрецедентными для Древней России, потому что к тому времени Московская Русь не имела выходов ни к Черному, ни к Балтийскому морям. Соответственно, путь в Европу, путь к заморским товарам, к высоким технологиям, все это лежало здесь. Представьте себе, что такое русско-европейская торговля 16-го, начало 17 века. Вот через это место, где мы с вами сейчас стоим, в Россию ввозилось все, начиная от стекла, все стекло до середины 17 века в России было импортным. Его везли на кораблях по Северному пути в обход Скандинавии. Вот здесь выгружали, вот здесь оно складировалось на этих складах, которые здесь когда-то стояли, и потом разными путями везли в Москву. Но и вино, вот здесь был один из самых крупнейших винных складов того времени. Я уже не говорю о самых других товарах, разных. Но это была только половина торговли, потому что, в свою очередь, в Великобританию тоже из России ввозилось очень много всего, начиная от пушнины, кончая, например, пенькой, потому что весь английский флот ходил на русских канатах. Это огромная торговля. И вот все это нужно было где-то расположить, не только гостиный двор, не только склады. Это что-то среднее между складами и таким супермаркетом, да, где можно было сделать заказы, конечно, не малых, а больших партий для оптовой торговли, но товар можно было посмотреть. И вот поэтому здесь, в Архангельске, уже при Алексее Михайловиче, до этого тоже были гостиные дворы, но они, к сожалению, часто сгорали во время многочисленных пожаров, которые уничтожали исторический центр Архангельска. Но вот в 1667 году, после очередного пожара, Алексей Михайлович принимает решение создать здесь каменный гостиный двор, настоящий, фундаментальный и такой, чтобы было не хуже, чем в Европе. Сюда приезжают немецкие мастера для того, чтобы определить самое подходящее место, выбирают вот это самое место, где мы с вами сейчас остановились, и в 1668 году начинается строительство уникального гостиного двора, который стоял из двух частей.
Не похож, он совершенно не похож на гостиные дворы, которые мы привыкли видеть.
Совершенно не похож. На самом деле, ближе сюда, на самом деле его, если бы мы с вами перенесли сейчас в далекий 17 век, мы бы назвали это Кремлем, потому что это было действительно фундаментальное сооружение с башнями, стенами, и оно делилось на две части. Вот в чем его уникальность. В Москве, например, такого не было. Была половина немецкий двор и была половина русский двор. Но они не смыкались друг с другом, между ними было пространство. Вот этот как бы двор, проезжая часть, он был, можно сказать, как бы сейчас мы выразились в духе культурологии, пространством коммуникации, да, то есть. И вот как раз въезд вот в этот серединный двор замыкала величественная башня, которую украшало изображение двуглавого орла, поэтому она и называлась Орлиная башня, она была самая большая и красивая. Но, к сожалению, мы с вами только теперь, благодаря реконструкциям и старинным изображениям, место это, в общем, неплохо было картографировано, можем представить себе, как она выглядела. А вот стояла она, если мы сейчас посмотрим с вами, став спиной к Северной Двине, на здание, которое стоит перед нами, вот то, что мы с вами сейчас видим с левой стороны, то есть башня, которая замыкает...
Северная
башня. Но к северной башне чего? Это северная башня русского гостинного двора. А теперь давайте напрягать свою фантазию, смотреть дальше, налево. Вот там ничего уже нет. Но там именно стояла Орлиная башня, а дальше уже шел немецкий двор. И теперь давайте, благодаря развитому воображению, которое мы регулярно тренируем во время наших с вами путешествий, представим себе эту конструкцию, вот то, что мы видим сейчас перед собой, умножаем в 3 раза. Ну, практически, может быть, немножко преувеличиваю. Но это только русский двор мы с вами сейчас видим. А давайте теперь добавим длины и увидим это как целостную конструкцию, которой, к сожалению, уже нет. Это огромное сооружение, которое можно вполне поставить в один ряд с тем же гостиным двором, который существует у нас в Москве, который существовал когда-то в Новгороде, от него, правда, тоже очень мало что
очень
осталось.
Очень сложно все-таки сравнивать, потому что наш гостиный двор – это произведение совершенно иное. Иные задачи у него были.
Иные задачи нет, задачи как раз были похожи,
хорошо, похожие, но
все равно по масштабам, если не по высоте, конечно, может быть, там по сложности конструкции наш московский двор не уступал, тем более ныне существующие это вообще другого времени конструкция, как мы помним с вами, да. Тем не менее, масштабы этого гостиного двора, они вполне сопоставимы с другими крупнейшими подобными сооружениями на всей территории Московского государства. Получается, что здесь, собственно говоря, и велась тогда вся русско-европейская торговля. Это была главная перевалочная база. Сюда иностранные купцы привозили свои товары, здесь у них были склады, и уже отсюда они везли свои товары дальше по России, ну, и растамаживали их. Соответственно, наоборот, русские купцы сюда привозили свои товары, здесь они их продавали голландским и английским купцам, а также скандинавам, и также велась активная торговля. Вот, чтобы представить себе количество помещений торговых, ну, офисных, офисно-складских, как бы вы, наверное, сейчас выразились, давайте вспомним статистику. В 1725 году здесь, в этом здании, было 216 таких офисно-складских помещений. Это очень серьезная цифра для того времени. Но, к сожалению, та же статистика дает нам неутешительные выводы о том, как на этот гостиный двор повлияли реформы Петра. Дело в том, что торговлю Петр принудительно переносит на Балтику. И вот из этих 200 с лишним помещений в том году были арендованы только 46. Потому что английские купцы, голландские купцы переходят в Санкт-Петербург.
А им, надо сказать, это гораздо удобнее.
Конечно, короче, путь. И вот в результате это величественное сооружение, без всякого сомнения, один из лучших памятников гражданской архитектуры русского севера, к сожалению, приходит в упадок достаточно быстро, потому что, ну, для такого рода помещений остаться без эксплуатации — это значит умереть достаточно быстро. Постепенно приходит в небрежение складские помещения, начинают рушиться стены. И хотя в 18-19 веках различные учреждения занимают помещения гостиного двора, но они уже не могли никогда до конца заполнить этот объем каким-то полезным содержанием. В конце концов, обрушившиеся здания немецкой части разбираются. К сожалению, разбирается вот эта Орлиная башня, которая была, безусловно, памятником, замечательным совершенно памятником архитектуры. Но, к сожалению, и ее не удалось сохранить. А, в общем-то, до конца все эти руины разбираются уже в 20 веке. То есть вот то, что мы с вами сейчас видим, это часть русского двора, точнее, та часть его помещения, которая выходила на набережную Северной Двины, конечно, многократно перестроенная в 18-19 веке. Вот эти фасады, они, конечно, не напоминают нам сейчас середину 17 века своими
архитектурными украшениями. 18 век, а мы с вами, наверное, еще помним этот гостиный двор, каким он был в начале нулевых годов, в середине нулевых
годов.
Я еще
помню его даже в 93-м году.
Когда он еще был более-менее в неплохом состоянии, потом он постепенно все приходил все больше в упадок, пока, я помню, вот 2007-2008 год, там совсем все плохо было, и Северная башня была совсем плоха, а уже в году 2011-2012 все совсем по-другому, хорошо отреставрированное и совсем не похожее на то, что там было 5 годами ранее.
Да, привели в порядок, слава богу. И теперь в этом здании располагается Архангелогородский краеведческий музей, где, кстати говоря, если вы зайдете, есть и отдельная экспозиция, посвященная истории гостиного двора Архангелогородского, и очень интересные макеты, где вот то, что мы сейчас обсуждаем с вами, можно себе представить воочию.
Побывали мы сегодня в Архангельске, посмотрели гостиный двор. Друзья, путешествуйте вместе с нами. Русский север – это совершенно необъятная территория, которую так интересно познавать. В компании с историком Игорем Горьковым и Алексеем Пичугин прощаемся с вами. До новых встреч. Будьте здоровы.
Всего доброго.
Северная верста. Полярная одиссея на радио «Вера».